мы видели в опросах, начиная с 2014 года. 86% россиян поддерживают президента Владимира Путина. Что означает эта поддержка? Эта поддержка означает некоторый ценностный консенсус. Это не поддержка, которую можно рассматривать в терминах работающей демократии. Это просто некоторым образом сложившийся ценностный консенсус. Смысл очень простой. Президент Владимир Путин выражает интересы российской нации. Выражая интересы российской нации, он может себе позволить некоторое количество действий, которые в терминах краткосрочных делают россиян беднее. Вот это смысл крымского консенсуса. Да? Политический протест против Кремля – это протест против российской нации. Социальный протест против Кремля – это не протест против Владимира Путина, это протест против местного чиновничества, нерадивого правительства и так далее, и так далее. Вот этой поддержки, этого консенсуса больше нет, поскольку результаты выборов, очевидно, нам говорят о том, что легитимация плохого качества государственных политик, имеется в виду и внешняя политика, и внутренняя политика, и экономическая политика, через вот этот вот тезис о том, что Владимир Путин выражает исторические интересы российской нации, вот этого больше нет. То есть, если говорить в таких сильных социологических терминах, то можно сказать, что началась десакрализация режима Владимира Путина. Это долгий процесс, да, это процесс, который не произойдет за неделю или за две. Он, очевидно, начался. И теперь, собственно говоря, перекачка социального протеста в политический протест будет происходить во все больших объемах, все чаще, во все большем количестве случаев.
То есть в прежних терминах это, что люди не готовы жить хуже ради там, величия России и под руководством Путина?
В прежних терминах это можно описать так. Величие России не есть некоторый общенациональный проект, который каждый раз как бы получает поддержку с каждым следующим ходом. Величие России – это некоторый вексель. Мне кажется, с точки зрения большинства российских граждан, этот вексель уже обналичен. Да? Вот, собственно, произошло то, что произошло в Крыму. Россия ведет какую-то политику в Сирии. Должен быть какой-то столб, который покажет, что в данный момент все ставки сделаны, и дальше мы будем заниматься внутренними делами. Разве не это было главным месседжем избирательной кампании Владимира Путина? Давайте вспомним, он же ведь не с корабля авианосцев обращался к избирателям. Он к избирателям обратился со сцены завода «ГАЗ». Этот мандат был получен им под обещание вернуться домой и заняться образом будущего страны, заняться реформами, заняться качеством жизни россиян. Это просто не то, что он продавал. То, что он продал, он уже продал. Это было продано, это принесло ему 86%. Это позволило ему закончить перестройку экономики, перестройку политической системы под вот эти вот уже абсолютно такие как бы персоналистские лекала, да, то есть заставить бюрократию прислушиваться к дрожанию, как это Толстой описывает, левой ноги и так далее, и так далее. Все, это уже сделано. Дальше от него не столкновение в небе над Сирией хотят избиратели. Можно говорить о том, что ну вот, да, действительно, народ проголосовал за франшизу КПРФ, которая находится в руках у местных олигархов. И вся проблема в том, что Тарасенко не договорился с политическими покровителями Ищенко. Но это не то, что происходит, как мне кажется. Это совсем не то, что происходит.
Да, а что же происходит?
Делегаты Москвы внутри регионов принимают на себя все риски, все убытки от политики Москвы. Здесь внутриэлитные ситуации ни при чем. Прогнозировалось, что выборы в Хакасии и Владимирской области будут самыми беспроблемными.
Интересно вот что. Смотрите, если считать, что ну, в таких совсем простых терминах холодильник внезапно победил телевизор, хотя уже никто не верил в это, но такое странное чувство, что, смотрите, вы говорите, что Владимир Путин шел на эти выборы, обещая, что он там что-то народу наконец даст послабление, и народ станет жить лучше. Но, вообще говоря, Путин делает все прямо противоположное. Как мы видим, он немедленно провел пенсионную реформу. Путин сам осознавал, чего народ от него ждет, когда он побеждал на выборах. Он понимал, что от него ждут именно этого?
Вы знаете, я считаю, что в данном случае у него просто несколько искаженная картина мира, связанная с итогами президентских выборов. Он не понимает природы своего этого мандата. Он понимает, что вот Сергей Владимирович Кириенко, ребята отлично поработали, образ будущего, дети, лагеря. Дальше давайте вести бизнес as usual. Он не понимает, что вес поддержки давит на него, он не в его пользу работает, он против него сейчас работает. И, конечно, это порождает несколько искаженную картину мира, в которой важны какие-то совершенно другие вещи, в которой важна не адекватность социальных политик, не способность, ну, в конце концов, остановить внешнеполитическую эскалацию, потому что она уже сейчас может ударить уже и по буржуазии, да, которую, как считается, Путина поддерживает. Под занавеской триумфальной победы на выборах это все слишком мелкие заботы, которые делегированы куда-то туда вниз. А вот то, что не делегировано, да, это значит самолеты в небе над Сирией, неадекватность в кавычках американского руководства и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, это нельзя описывать в терминах «вот он победил, и он чувствует вседозволенность». Нет, он считает, что он победил, как мне кажется, он считает, что он победил просто по другому основанию. Он считает, что он победил в рамках продолжения 2001 большой 2014 год, просто растянутый во времени. Это уже не 2014 год совсем.
И поэтому, делая вот этот ошибочный вывод, он решает, что надо пойти и лично агитировать за пенсионную реформу. Он думает, что, ну, как бы вот именно в этой конструкции он сможет переубедить именно
подавая это. Да. Но он же, слушайте, когда человек говорит Тарасенко, я думаю, все нормально будет, это цитата, это что такое вообще? Это что нужно о себе думать? Такого раньше он себе не позволял. Были, я помню, я сам, когда был чиновником, я сам там принимал участие в организации вот этих вот вытаскиваний губернаторов, лидеров списков «Единой России» на 1-1 с президентом. Но вот так вот, чтобы между первым и вторым туром президент сказал, я думаю, все нормально будет. В технических терминах я могу сказать, ядро поддержки президента Путина скоро схлопнется с ядром поддержки партии «Единой России». А вся наша политика была построена на том, что есть гигантский гандикап. Что Путин может часть рейтинга туда сбрасывать и вытаскивать «Единую Россию». Ну вот нет. А да, завтра это будет 46%. Сейчас это 64%. Завтра это будет 46%. Послезавтра 30%.
Нету многих тысяч людей, которые вышли поддерживать своего кандидата-коммуниста. Речь идет о нескольких сотнях. И это не выглядит как такая угрожающая вещь для власти.
Да, конечно, не существует такой вот ситуации, которая была в 2008 году, когда мытищинский ОМОН самолетами посылали во Владивосток из-за возможного запрета, из-за повышения пошлин на импорт праворульных автомобилей. Но это уже протест другого качества. Потому что тот протест был, Владимир Владимирович, пожалуйста, вы там в Москве не перебарщивайте, а этот протест уже, а чего перебарщивать и не перебарщивать? Понятно, что они перебарщат. Понятно, что они не тем занимаются. Для меня в этом смысле очень показательна история с Хакасией. Вот вам тяжеловес, вот вам никаких других сил в регионе, да? Вот вам за неделю до первого тура Зимину президента Владимира Владимировича очень нужно построить хоккейный дворец, еще там что-то. Все построим, все будет. И чего? То есть это есть какие-то большие вещи, да, вот про 86%, про наши попытки оценить рефлексию российских граждан, а есть какие-то конкретные технические вещи, которые связаны с тем, что набор традиционный, он с 2000 года не меняется, набор технических финтов, которые внутренняя политика Кремля и медийка Кремля могут использовать для организации локальных побед, вот набор этих финтов уже не работает. Для меня это некоторый признак того, что если не работает техническая оснастка, значит, что-то изменилось. Значит, вот эти месседжи, они уже не проходят, они проходят не так, они не вызывают доверия и так далее, и так далее, и так далее. До концентрированного протеста по сценарию, как Евгений Гантмахер там в свое время описал, да, помните, была колонка «Новочеркасск 2009? До такого протеста еще очень далеко. И, скорее всего, он не такую форму примет. Но когда у вас весь арсенал технических средств, благодаря которым вы побеждали на выборах, просто ломается, не дает того результата, на который вы рассчитываете, что вы будете делать?
Если не получается уговаривать общество, его можно контролировать с помощью силовиков.
И уж они-то все нам рассказали про то, как они хотят это делать. Про то, как у них есть, значит, и средства, и силы, и цели, и все что угодно. Да, это тоже правда. Все, они, конечно, хотят выйти с чем-то серьезным, да. Но для того, чтобы выйти с чем-то серьезным, им нужно, чтобы кто-то им подмигнул. Президент и сказал, ну, давайте. Вот они сидят и ждут, что он им сейчас подмигнет. И, к сожалению, вся ситуация к этому катит. Но если у Кириенко не получается, может, Бортников с Патрушевым попробуют?
То есть вы ведете речь о том, что они будут придумывать разные шпионские дела, заговоры?
Маловато. Вот заговор, да. Вот новое величие, только не 20 детишек, а 200. Вот что-то такое, да.
вы пишете о том, что фактически Путин вынужден, чтобы, поскольку вокруг него находится вот эта группа его поддержки ближайшая, она стала как бы там неразделим уже бизнес и государство, и на то, чтобы поддерживать благосостояние этой группировки, он вынужден, собственно, обирать народ там налогами, еще чем-то.
Ну, все, что он мог дать им из бюджета, он уже дал. То есть, посмотрите, вот то, что сейчас планируется в качестве цифровой экономики, это называется экономика цифрового оброка. Когда все эти начинания, метки на товары, проверка подлинности торговых марок и так далее, все это в конечном итоге будет оплачено за счет роста цен внутри страны. И всем этим будут сидеть и заниматься вот Усманов, Чемезов, да, вот там все, Ротенберг, вот они все обо всем договорились, все уже как бы поделили, все хорошо. Грубо говоря, они поделили доходы от включения налогового пресса. Этот налоговый пресс уже нельзя включить на бизнес, на крупный, потому что весь крупный бизнес в индивидуальных отношениях с властью – это налоговый пресс, который ударит только по России, только по гражданам, вот по обычным, как президент любит говорить, по простым людям.
Опора режима становится только силовики. И поэтому, когда Золотов публикует видеообращение к Навальному, это, конечно, повод для миллиона шуток, но одна из шуток была такая, что ну вот так вот выглядели латиноамериканские военные, которые приходили к власти. И на самом деле получается, что, может быть, это такая же не совсем шутка, и что Золотов фактически это такая первая ласточка явления силовиков как главного действующего лица будущего, потому что, ну, отношений других с народом тогда не получается.
Вы знаете, вот с коллегами очень уважаемыми, со многими, вот с Дмитрием Орешкиным мы в эфире «Дождя» обсуждали, можем не сходиться по 10 позициям, но сходимся всегда в одном. Это рано или поздно должно, это в финальной фазе, в фазе уже какого-то такого полного вырождения, должно представлять собой как некоторое подобие латиноамериканской хунты. А что такое хунта, понимаете? Ведь это же в Венесуэле это имеет вполне конкретные юридические формы. Когда президент Мадуро подписывает указы, которые делегируют право распределения продовольствия Министерству обороны. Это понятно, что этот конкретный формат хунты, он детерминирован экономической ситуацией в Венесуэле. Ну, значит, у нас это как-то по-другому будет. Я напомню, понимаете, ведь это не просто человек сидит, и даже не просто генерал, и даже не просто глава силовой службы. Это сидит человек, которому в случае объявления в стране чрезвычайного положения в руки будет передана вся полнота государственной власти. Вот если президент Путин завтра в стране объявляет чрезвычайное положение, вся полнота государственной власти окажется в руках у президента Путина и главы Росгвардии. В случае, если это будет военное положение, вся полнота власти будет в руках президента Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Это же не шутки, это конституционная должность, понимаете? Это так вот все, как бы, да, мужик, тельняшка, фуражка, воспитанный он, невоспитанный. Это уже не так важно, насколько он воспитанный. Это человек, которому теоретически конституция может в руки такие полномочия дать, которых правительство здесь никогда не видело. Это не смешно. Это совсем не смешно. Дело не в том, кому он там угрожает. Дело в том, что он хочет выглядеть именно так. Вот он хочет быть вот в этой фуражке, вот в этой тельняшке. Он хочет, потому что он здесь. Он здесь, власть. Если кто-то... Он действительно здесь, власть. Потому что где хунта, понимаете, это вообще... Это же... Ну, то есть это некоторая классика политфилософской мысли, да, что где диктатура, там чрезвычайное положение. Ну вот, как-то, значит, вот... От такого жидкого чрезвычайного положения, которое, значит, то контртеррористическая операция, то мы дороги перекрываем, то еще что-то, то мы не можем рассказать, где у нас президент живет. Вот от жидкого чрезвычайного положения скоро мы перейдем к твердому, к такому вот, так сказать, в котором Росгвардия будет осуществлять всю полноту государственной власти. Ни секунды в этом не сомневаюсь, потому что здесь удивительным образом сходятся какие-то сугубо социальные причины и причины, связанные с заданной вот той спецификой режима, которая у нас здесь есть.
Обсуждается миллион теорий, почему Золотов выступил. По большому счету есть какое-то внутреннее движение, желание признания и желание утвердить себя. Силовики хотят себя показать.
ФСБ через дела нового величия, шпионские процессы, генерал Золотов через обращение к Навальному, они хотят сказать, политическая субъектность здесь у нас. А у вас здесь номер 345 на телогречке печать. Понимаете, почему эти люди вообще считают возможным выступать с политическими заявлениями? А они считают. 10 лет назад, я помню, когда я начинал журналистскую карьеру, говорили, ну вот там что-то в Совете Безопасности написали, ну чушь какую-то. И все так говорили, и правительство так говорило. И Кремль так говорил, да, и внутренняя политика кремлевская так говорила. Сейчас в Совете Безопасности они обсуждают. Понимаете, изменилось, меняются статусы площадок. меняются статусы вот этих вот маленьких институций внутри системы. Кого сейчас вообще волнует, там, что там министр Орешкин посчитал, не посчитал, что там набил. Вот, видите, тоже ведь в политике Центрального банка все уже заложено. Вот в этом резком повышении ставок заложены все плохие прогнозы, которые могут быть. И внешнеполитические, и внутриполитические.
Есть эти силовики, которые хотят признания их роли, и есть так называемые системные либералы, которые, ну, понятно, этим всем недовольны.
Уже нет истории про недовольно. Уже есть история про то, что существуют некоторые технические полномочия, которые надо осуществлять, пока не забрали. Да, во имя того, как Центральный банк понимает общественное благо. Но, слава богу, в Центральный банк хоть сидят люди, которые его хоть как-то понимают. Хоть в каких-то терминах, которые сопоставимы с тем, как общественное благо понимается в других странах мира. Центральный банк независимо себя повел, слава богу, пока что они еще это могут делать.
Пояснение для слушателей. Это важно. Эта история с Центральным банком, она почти не обсуждается, но это очень важная вещь. Низкий курс рубля выгоден экспортерам и, соответственно, ну, приближению Путина, а остальной бизнес это закапывает. И повышение ставок ЦБ, это борьба как раз против инфляции и борьба за высокий курс рубля, который выгоден, ну, как бы остальной части населения за пределами вот этого круга Кремля.
Да, это народное решение сейчас в данный момент. Это народное решение, конечно. Это решение, потому что, понимаете, собственно, связка рубль-нефть уже как бы разорвана. И дальше понятно, что интересы экспортеров и интересы бюджета совпадают. Чем дешевле рубль, чем больше объем валовый объем валютной выручки, тем лучше и бюджету, и экспортерам. Все остальное пусть умрет. Центральный банк выступил против этого.
А вот я как раз хотел, собственно, до этого спросить, а чего он такой смелый?
Есть некоторый объем технических полномочий, которые они пока исполняют, которые они пока могут исполнять. Как только они не смогут исполнять, я надеюсь, что госпожа Набиуллина уйдет в отставку. Ей мужество не занимать в этом смысле. То есть там Центральный банк прогнулся под 700-миллиардный займ Роснефти, который качнул валютный рынок в декабре 2014 года. Центральный банк помог в кавычках, но не стал мешать вот этой вот сделке по ВТБ, да, по самовыкупу Роснефти. Вот сейчас Центральный банк как бы сказал, ребят, нет, давайте хватит. Потому что если вы хотите сделать одновременно внешнеполитическое обострение, проблемы на рынках, усиление оттока капитала еще, и хотите, чтобы это получило канал через инфляцию, через рост цен в каждый холодильник, да, вот у нас президента показывают по телевизору в каждом доме и в холодильнике в каждом доме. Только по телевизору через Соловьева, а в холодильнике через цены. Так что здесь как раз нет. Здесь понятно, что это можно объяснить. Пока что это можно. Набиуллина может это объяснить президенту как действие, направленное скорее на стабилизацию ситуации, а не на ее раскачку.
Он вроде одной рукой, поскольку увеличивает налоговое бремя, пенсионные реформы и так далее, вроде он все отдает друзьям и опирается на силовиков, но при этом и либералы вот такие отчаянные крики раздаются,
это
что все...
Это парадокс зрелого авторитаризма. Для того, чтобы что-то отдать, нужно, чтобы что-то было. Без компетентной бюрократии высшей ничего не будет, а раздавать будет нечего. Поэтому, с одной стороны, мы видим, что, да, новую экономику режут буквально по-живому, это тебе, это тебе, это тебе. С другой стороны, мы видим, что президент не делает ничего для того, чтобы хоть как-то во внешней политике смягчить ситуацию. И с третьей стороны, мы понимаем, что теперь вот ему от либералов уже точно никуда не деться, потому что на такие чудеса на виражах могут показывать только очень компетентные бюрократы. Когда у тебя вспышка справа, вспышка слева, значит, а тут наш самолет сбили, а тут у нас новые враги, а тут у нас старые враги, а тут мы со старыми врагами помирились. Нужно быть подготовленными людьми, чтобы при этом при всем еще как-то экономику удержать. Поэтому здесь бы я как раз сказал наоборот. Чем хуже, тем больше нужда в технически либеральном, квазилиберальном правительстве. А это такая тоже парадоксальная история. Понимаете, если Пиночет, то чикагские мальчики. Ну, это вот одно без другого не бывает. Потому что когда одно без другого, это Венесуэла называется.
И давайте теперь в заключение поговорим о том, куда эта ситуация может вывести, учитывая, что этот срок президента формально последний.
В краткосрочной перспективе наступлением силовиков российское общество. В долгосрочной перспективе затрудняюсь сказать. То есть, понимаете, распад такого масштаба системы, он очень плохо моделируется.